С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Погода. В Москве в эти минуты около минус 2, солнечно и без осадков. В Петербурге около 0, вечером похолодает до минус 1 градуса. В этом часе нашей программы экологи и общественные активисты начинают кампанию против безнаказанных случаев чиновничьего браконьерства. На Алтае подал в отставку вице-губернатор, охотившийся с вертолета на занесенных в Красную книгу животных. Однако уголовное дело по факту незаконной охоты, в результате которой, к тому же, разбился вертолет и погибли люди, до сих пор не возбуждено. Почему в России не увидит свет нашумевшая книга британского историка Орландо Файджеса «Шепчущаяся. Частная жизнь сталинской России»? Сам автор считает, что его работа стала жертвой политического запрета. Волжский автомобильный завод опровергает сведения министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой о новых массовых увольнениях. Однако конвейер предприятия снова стоит, на этот раз из-за проблем с поставками комплектующих, производители которых недовольны новой антикризисной системой оплаты. Вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных подал в отставку. И, по данным информационных агентств, эта отставка уже принята главой региона Александром Берниковым. Анатолий Банных находился на борту разбившегося 9 января в горах Алтая вертолета, с которого, по неофициальным данным, велась незаконная охота на редких животных архаров. В результате этой катастрофы погибли 7 человек. В их числе был полпред президента в Госдуме Александр Косопкин. Впоследствии в прессе появились фотографии туш архаров, горных баранов, занесенных в Красную книгу рядом с разбившимся вертолетом. Банных утверждает, что подал заявление об отставке еще месяц назад, сразу после этого инцидента. В этом вопросе можно лишь доверять его словам. Подтвердить или опровергнуть их может только глава региона. Однако вместо этого Александр Берников заявил 4 марта журналистам, что сам в отставку не собирается, так как его совесть чиста. Никакой реакции властей в Москве на это происшествие по-прежнему нет, несмотря на гибель непосредственного подчиненного Дмитрия Медведева. Более того, уголовное дело по факту браконьерской охоты на архаров до сих пор не возбуждено, рассказал в эфире «Радио Свобода» учредитель горно-алтайской независимой газеты «Листок» и бывший член Союза правых сил Сергей Михайлов.
Вот эта охота на архаров, она вызвала в Республике Алтай, в общем-то, волну возмущения. Мы проводили опросы. Примерно 2/3 граждан опрошенных, они считают, что вот после того, как все это вскрылось, ну не только господин Банных, но и господин Берников должны уйти в отставку. 22 февраля прошел митинг протеста. Собралось примерно 600 человек. Это для Горно-Алтайска, для 55-тысячного очень много. И господин Банных, он там присутствовал. Я лично его не видел, но вот несколько человек мне говорили, что видели, как он стоял в краю толпы и смотрел, ну вот что происходит. И я думаю, что это вполне естественно, что он подал отставку после этого.
Что происходит с расследованием охоты на архаров?
Насколько мне известно, уголовное дело по факту браконьерства до сих пор не возбуждено. Мы были 19 февраля в Новосибирске, там была пресс-конференция транспортной прокуратуры, ну, западносибирской. Вот господин Феоктистов, транспортный прокурор, он, в частности, на эти вопросы отвечал, я ему эти вопросы задавал. И вот, в частности, были заданы такие вопросы. Сколько дается времени на то, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела, либо об отказе возбуждения уголовного дела, или о передаче по последовательности? Он говорит, 3 дня. В крайнем случае, если сложные какие-то обстоятельства, 10 дней. Было ли какое-то вот решение, принятое на уровне транспортной прокуратуры, там, о возбуждении или об отказе? Нет, не было. Было принято решение о передаче по последовательности. Но сейчас уже все сроки, вот, предусмотрены статьей 144 УПК, не истекли, но никаких сообщений о том, возбуждено дело о браконьерстве, или же есть отказ от возбуждения дела, их нет. То есть, с нашей точки зрения, вот, происходит, ну, нарушение просто законодательства российского. При этом то, что архары были убиты, это совершенно точно известно, потому что один из архаров, его тушу вскрывали в Горно-Алтайске, ну, на территории нашего управления ветеринарии республиканского. И у нас есть фотографии.
Местные экологические организации как-то высказываются по этому поводу?
Республиканские экологические организации помалкивают, к сожалению. А организации из Алтайского края, из Новосибирска, вот СИБК-центр активно принимают участие в том, чтобы расследование было хотя бы начато. То есть Новосибирск, Барнаул, там вот есть, конечно, высказывания в Республике Алтай, к сожалению, наши организации молчат. Они, видимо, слишком тесно связаны с правительством.
В СМИ появлялись сообщения, что уничтожена 1/4 или 1/5 часть популяции архаров, включая их вожака, что они могут вымереть совсем. Это так?
Я думаю, что это преувеличение. Думаю, что скорее вот правильная информация о том, что 4-5 животных было убито, но дело в том, что как бы и эти 4-5 животных, это очень плохо, потому что архары, они могут переходить границу и зимовать не здесь, а в Монголии. То есть, ну, сейчас их напугали, они просто вот уйдут с территории России, рядом все, там 10 километров до границы.
А часто ли чиновники охотятся на архаров?
Да, похоже, что часто. Вот господин Каймен, который погиб в катастрофе, он несколько лет назад был пойман за руку. Там были фотографии, публикованные в местной газете по скриптам, где, в общем, видно, что вот туши архаров убитые, еще что-то. Но прокуратура Республики Алтай, она отказалась возбуждать уголовное дело. Вообще прокурор Республики Алтай, господин Волков, он есть такая оценка, что он фактически прикрыл господина Каймена в той ситуации. И в итоге он досидел до вот, 9 января в должности главного охотоведа фактически Республики Алтай. Ну и вот случилось то, что случилось.
То есть главный охотовед, он и охотится?
Он был главным браконьером, да.
Говорил учредитель Горно-Алтайской независимой газеты «Листок», бывший член партии «Союз правых сил» Сергей Михайлов. Гражданские активисты на Алтае и в Москве уже начали общественную кампанию, которая пройдет под лозунгами «Закон один для всех» и «Браконьеров под суд». Участников этой акции возмущает отсутствие реакции на алтайский скандал со стороны высшего руководства страны. Кроме этого, им стало известно об угрозах в адрес людей, требовавших справедливого суда и наказания для высокопоставленных браконьеров. Я поговорил с одним из организаторов этой кампании, председателем фракции «Зеленая Россия» в партии «Яблоко», экологом Алексеем Яблоковым. С одной стороны, вроде бы сообщается, что отставка Анатолия Банных принята. Его прошение, эта отставка, конечно, расценивается наблюдателями как нечто естественное после такого скандала. Но пока это единственная реакция властей в Москве и на Алтае, причем последовавшая спустя целый месяц после случившегося. Уголовное дело по факту той охоты, именно охоты, а не авиакатастрофы, до сих пор не возбуждено. Почему?
Я считаю, что это просто Кремль попал в крайне неприятную ситуацию и думает замолчать. И я слышу эти сигналы прямо из Алтая идущие и так далее. Чем скорее вы об этом забудете, тем будет лучше. Вот эта позиция Кремля вызывает изумление, подтверждает ту моральную деградацию, которая вот в этих высших кругах существует. Подумайте, это была незаконная охота, это была охота с вертолета, вообще запрещено охотиться с вертолета, с применением транспортных средств. Это была охота, которая убиты краснокнижные звери, которых вообще ни при какой охоте нельзя стрелять. Погибли люди, причем все это омерзительнейшие подробности выясняется, что погибли не только эти люди, которых официально сообщают, что там были на борту были молодые женщины, ребенок или там мальчишка какой-то был, их увезли куда-то, вертолет загонял этих, там пастухи говорят, вертолет крутил на этими горами, загоняя этих баранов. Это, то есть, понимаете, это все, и мы одного требуем, нам не нужно никакого расследования, нам все ясно. Мы требуем только одного, мы требуем, чтобы президент страны, чей полномочный представитель, понимаете, он же ведь от имени президента глагол своего думы говорил, говорит то и говорит то. И чтобы думские высшие начальники, которые ответственны за своих сотрудников, там тоже, которые погибли, дали бы морально-нравственную оценку происшествия. Пока такой морально-нравственной оценки не будет со стороны Медведева и Грузова, подобные случаи будут продолжаться.
То есть вам известно и о других историях, подобные той, что произошла на Алтае, но не ставших достоянием широкой общественности?
Мы знаем, что это не единичный случай. Мы знаем, что такие же случаи и на Камчатке, и на Якутии, и в Архангельской области, и в Астрахани. Это везде происходит. И мы хотим, чтобы четко и ясно президент сказал, то, что произошло, неприемлемо. Я к этому не имею отношения. Я против этого. Нужна оценка, нравственная оценка того, что мы знаем, что произошло. И этой оценки до сих пор нет.
Говорил председатель фракции «Зеленая Россия» в партии «Яблоко», член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков. Еще один участник кампании против браконьерства чиновников Сергей Смирнов сообщил, что 7 марта в Новопушкинском сквере в Москве состоится санкционированный властями митинг с требованием возбуждения уголовного дела по факту браконьерства в Республике Алтай и отставки чиновников, причастных к организации и сокрытию варварской охоты на архаров. Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Сейчас в Москве 9:15. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Уссурийском районе Приморья 6 марта объявлено днем траура по погибшим при взрыве газа в жилом доме. Жертвами стали 6 человек. Глава Республики Алтай Александр Берников официально принял отставку вице-премьера Анатолия Банных. Защита Светланы Бахминой не намерена обжаловать решение суда Мордовии о переносе в Преображенский суд Москвы рассмотрение вопроса о ее условно-досрочном освобождении. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится предварительное слушание по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 36 рублей 23 копейки, евро 45 рублей 35 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на наших волнах повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гость программы – Ольга Назарова, автор книги «Путешествие на край тарелки». Кроме этого, в поисках смысла красоты – беседа с художницей Лилией Ратлер и рассказ о новых документальных фильмах в российском прокате. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжаем знакомить вас с самыми яркими публикациями в свежих российских газетах. Делаем мы это сегодня с нашей коллегой Валерией Шабаевой. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
И какие статьи из тех, о которых мы еще не успели поговорить, вот вы лично сегодня выделили бы в российских газетах?
Я выбрала статью в газете «Газета». Это центральная публикация, первая полоса. Заглавлена она: «Юрий Лужков не хочет лишних вопросов». И говорится в этом материале о том, что столичный мэр отказался поддержать проект поправок в устав города, согласно которому правительство Москвы должно ежегодно отчитываться о своей деятельности на заседаниях Мосгордумы. И полагает он при этом, что предложенные формулировки допускают, тут кавычки открываются, чрезмерное расширение контрольных функций столичной думы. Кавычки закрываются. Ну и кавычки это эти вот, чем объясняются. Копия отзыва на законопроект имеется у издания. Особенно же Лужкову не понравилось, что придется отвечать на неопределенный, по его мнению, круг вопросов депутатов. Между тем, именно ответы на вопросы, в частности, что сейчас актуально об антикризисных мерах, это именно важно. Предложивший инициативу лидер фракции «Яблоко» Объединенные демократы Сергей Митрохин недоумевает. Он всего лишь скопировал нормы, одобренных в конце прошлого года поправок к Конституции. Теперь отчитываться перед Госдумой ежегодно должен председатель правительства России. Схожие процедуры ввели и в ряде заксобраний субъектов федерации, пишет газета «Газета». А ввести такие нормы, которые обязывают председателя правительства отчитываться перед законодателями каждую весну, предложил президент Дмитрий Медведев в своем послании федеральному собранию. Ну вот и в декабре депутаты Нижней палаты одобрили соответствующий закон. В Москве, как правда оговаривается газета «Газета», есть уже норма об отчетности исполнительной власти перед законодательной. Мэр должен ежегодно направлять в парламент отчет о своей деятельности. Ну и вот об этом как раз и в своем отрицательном отзыве говорил Юрий Лужков. Это, как пишет издание, большой подробный фолиант. Ну а Сергей Митрохин поясняет, что эти бумаги просто приходят к депутатам по почте и являют собой просто некий список достижений. И даже он сейчас не очень помнит, пришли ли уже вот эти вот достижения за предыдущий год, уже сейчас или нет. То есть это очень скучное какое-то довольно формальное мероприятие. Более того, рапорт о деятельности за прошлый год может прийти и в конце первого квартала текущего года. То есть об актуальности говорить не приходится. Ну, правда, еще есть такие вещи, как передача лицом к городу на канале ТВ-центр, пишет газета. Ну вот, например, там недавно обсуждали монетизацию льгот по оплате услуг ЖКХ, и выяснилось, что вот это вот постановление было принято еще в декабре. И только в феврале, когда уже в СМИ пошли отрицательные отзывы, это решение было отложено. Так что тоже об актуальности говорить не очень получается.
Спасибо. Центральная публикация в газете «Газета», почему московское правительство не торопится следовать наказам президента Медведева и отчитываться перед Мосгордумой о своей деятельности. С самыми яркими публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомила Валерия Шабаева. А мы в утренней программе «Время свободы» сейчас поговорим об одной из главных новостей вчерашнего дня. Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия принял решение о передаче дела бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой в Преображенский суд Москвы. Речь идет о ее условно-досрочном освобождении, которое в очередной раз не состоялось, и значит, еще неопределенное время Бахмина и ее трехмесячная дочь проведут в формальном статусе заключенных, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Известно заявление председателя Зубово-Полянского райсуда Мордовии Юрия Митягина. суд вынес определение о направлении ходатайства об условном досрочном освобождении Бахминой на рассмотрение Преображенский райсуд по подсудности. Адвокат Роман Головкин полагает, что при решении вопроса об условно досрочном освобождении Бахминой следовало бы учесть ее семейное положение. Защита Бахминой не намерена обжаловать решение Зубова Полянского районного суда.
Решение не принято. Мы считаем это негативным моментом, поскольку как бы вот уже 10-й месяц идет, как ходатайство об УДО не может быть рассмотрено, окончательное решение до сих пор не принято. С учетом положения Светланы, то, что у нее трое детей, девочка трехмесячная, мне кажется, что вот такое положение вещей, это просто ситуация чрезвычайная, то, что вопрос об УДО не может решиться на протяжении столь длительного периода времени, особенно с учетом семейных обстоятельств Светланы. И материалы в Верховный суд Мордовии попадут при условии, если мы подадим кассационную жалобу, только месяца через полтора. И перспектива кассационной жалобы представляется, в общем-то, такой весьма сомнительной. Почему? Потому что формально у Зубово-Полянского районного суда в данном случае были основания для того, чтобы вынести такое постановление. Поскольку действительно это дело в данном случае, с учетом того, что Светлана находится уже в московском регионе, это дело не подсудно Зубово-Полянскому суду. Но другое дело то, что Зубово-Полянский районный суд сам создал в какой-то степени такую ситуацию дважды по совершенно незаконным основаниям, в очевидной ситуации отказывал ей в УДО. На протяжении вот 9 месяцев это дело рассматривалось, и вот при третьем рассмотрении сложилась ситуация, при которой Зубово-Полянский районный суд получил возможность передать это дело в другой суд.
Говорил адвокат Роман Головкин. Он предположил, что рассмотрение дела в Москве может состояться примерно через полтора месяца. Одноклассница Бахминой Ольга Богданова надеялась на лучшее, но думала и о таком вердикте.
Это вполне логично. Ну, очередное затягивание. Для Света, наверное, это не очень хорошо, поскольку удлиняет процесс. С другой стороны, какое решение было бы принято тут, тоже не очень понятно. Никак, ни хорошо, ни плохо. Мы каждый раз очень надеемся, мы просто, правда, уже никакие прогнозы делать не хочется, никаких ожиданий высказывать не хочется, потому что каждый раз с точки зрения, естественно, человеческой логики уже должны были ее отпустить. Но это вот уже, на моей памяти, не знаю, какой по счету. Когда ожидается, ожидается, и все равно этого не случается.
Говорила одноклассница Светланы Бахминой Ольга Богданова.
Рассказывал Олег Кусов. О том, почему затягивается решение вопроса об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой, мой коллега Кирилл Кобрин спросил главного редактора сайта «Радио Свобода» в интернете Людмилу Телень, инициатора общественной кампании в защиту Светланы Бахминой.
Делить политику от неполитики, я боюсь, что нам это вряд ли удастся. Если бы политики не было, я думаю, что суд уже в самом первом своем решении дал бы Светлане Бахминой условно-досрочное освобождение, учитывая все обстоятельства, включая ее беременность, и на этом была бы поставлена точка. Поскольку точка не ставится, возникает вполне обоснованное предположение, что дело не в конкретной Светлане Бахминой и не в конкретных обстоятельствах ее дела, а в том, что это дело является частью большого дела ЮКОСа, и пока политическое решение по ЮКОСу вообще, и в частности по Светлане Бахминой, как одной из фигуранток этого дела, не принято на самом верху, никакой суд не берется принять решение в соответствии с законом.
Россия не является тоталитарным государством. За каждым из этих судей не стоит человек с пистолетом на взводе. Свобода и возможность сделать выбор перед каждым из людей, которые решают судьбу Светланы Бахминой, все-таки существует. Поэтому это не только политическая проблема, но и проблема моральная. Насколько она соответствует вообще общему состоянию российского общества, по вашему мнению?
Это очень важный, на мой взгляд, вопрос, потому что действительно дело принимает конкретно судья. И когда он футболит это дело в очередной раз, он, в общем, берет грех на свою душу. И пускай он потом объясняется, не знаю, со своими потомками, с Господом Богом, со своими детьми, объясняя им, почему он принял такое решение, а не другое. И меня в ходе сбора подписей под этим письмом поразило громадное количество людей, которые готовы взять на себя ответственность, готовы поставить свою подпись, и, в общем, которые рисковали, ставя свою подпись под этим письмом. Потому что одно дело, когда его подписывали жители столиц, иностранные граждане, а другое дело, когда его подписывали люди из маленьких городков. И они ставили свое имя, фамилию, адрес, профессию. Они что-то переступали в себе, и зачастую в комментариях они писали. Сначала не подписал, боялся, думал, а вдруг там что-то будет. А потом решил, что все равно подпишусь. Чтобы не было, подпишусь. Подписывали, скажем, милиционеры, которые оговаривались, да, что да, подписываю, знаю, что за это меня могут уволить с работы. Но я подпишу это письмо. И таких ситуаций вот в ходе сбора подписей было достаточно много.
Говорила инициатор общественной кампании в защиту бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой Людмила Телень. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Интересная новость пришла к нам из Петербурга. Здесь неожиданная реакция последовала за премьерой в Александринском театре. Речь идет о спектакле «Ксения. История любви», об истории жизни и чудесах покровительницы Петербурга, святой блаженной Ксении. Этот спектакль вызвал недовольство некоторых служителей церкви. Почему, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Спектакль поставил художественный руководитель театра Валерий Фокин. Пьеса драматурга Вадима Ливанова из Тольятти «Святая блаженная Ксения Петербургская в житии» получила на конкурсе «Евразия-2007» первую премию в номинации «Пьеса для большой сцены». Автор уже говорил, что, по его мнению, в его произведении ничего крамольного нет. Она о судьбе жившей в Петербурге в середине XVIII века Ксении Петровой, которая в 26 лет овдовев, надела одежду мужа, внезапно умершего без покаяния, и, чтобы отмолить его душу, стала юродивой. Святотатство ли это? Показывать на сцене святую. Священники еще не решили, но споры уже разгорелись. Не страшно ли было играть святую, говорит артистка Янина Лакоба.
А я, честно говоря, себе просто дала за рук, чтобы об этом не думать, потому что если бы я об этом думала, роль у меня это не получилось бы. Я думала только о ней.
А вот заведующий режиссерским управлением театра Вадим Никитин вообще не видит проблемы.
Как это может быть артист в образе святого? Такого не бывает. Выходит человек. Ксения. Святая-то она стала потом. Канонизировали это не так давно. Какая же она святая была? Ведь на нее люди пальцем указывали, как на дурочку.
С этим совершенно не согласен протоиерей Александр Степанов.
Ведь святой становится святым не тогда, когда в 1989 году или 90-м, да, она была прославлена. Ведь у Бога это прославление состоялось тогда, и она уже являла своим современникам всей своей жизнью вот эту полноту святости. Для меня в этом проблема, и этих фильмов всех на евангельский сюжет можно ставить или нельзя. Есть, в общем, более или менее удачные попытки, вот «Страсти Христовы» последняя была Гибсона. Нет, для меня это все все-таки до некоторой степени неприемлемо.
Проблема, по мнению протоиерея Александра, есть и в скульптуре, и в живописи.
Святой все-таки в церковном понимании это человек, в котором проявился Христос. Адекватное изображение Христа – это, конечно, икона. Изображение до определенной степени условное, глубоко символичное, в котором не проявляются черты внешнего сходства или психологии. То есть это именно явление средственное мира сотворенного, мира горнего, мира высшего, абсолютно духовного.
Тем не менее, готового ответа у отца Александра нет. Но он замечает, что даже старинные театральные представления из жизни святых, вживание в их материальный образ – это все же западная традиция, но никак не восточная. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через несколько минут новости культуры. Мэтт Дэймон посетил лагеря зимбабвийских беженцев. Скандал вокруг русского издания книги известного британского историка, профессора Лондонского университета Орландо Файджеса. И, конечно, вернемся к главной теме нашей программы – проблемам Волжского автозавода в связи с финансовым кризисом. Сейчас в Москве.
«Радио Свобода». Новости.
Марта объявлено днем траура по погибшим при взрыве бытового газа. Число жертв в селе Воздвиженка на данный момент составляет 6 человек. Еще 6 госпитализированы с ранениями. Глава Республики Алтай Александр Бердников официально принял отставку вице-премьера Республики Анатолия Банных. Сам Банных подал в отставку после крушения в январе в горах Алтая вертолета Ми-8. Защита экс-юриста ЮКОСа Светланы Бахминой не намерена обжаловать решение районного суда Мордовии о переносе в Преображенский суд Москвы рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении. В Хамовническом суде Москвы в четверг продолжатся предварительные слушания по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Защита представит новое ходатайство. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана приветствует решение афганских властей оставить 20 августа днем президентских выборов. Власти Судана выдворили из страны сотрудников 10 крупнейших международных гуманитарных миссий. Такое решение было принято после того, как в среду Международный уголовный суд выдал ордер на арест суданского президента Омара Башира. Премьер-министр Премьер-министр Китая Вэн Цзибао заявил, что Пекин столкнулся с беспрецедентными трудностями в ходе глобального экономического кризиса. Союз НАТО готов восстановить официальные отношения с Россией и провести с ней переговоры на высоком уровне. Такое решение могут принять уже сегодня министры иностранных дел стран Союза на заседании в Брюсселе. В Пакистане выживший после нападения на автоколонну, в которой ехала национальная сборная Шри-Ланки по крикету, обвиняет Исламабад в неспособности организовать спортсменам хорошую охрану.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Одной из главных российских новостей вчерашнего дня стало выступление министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой на правительственном часе в Совете Федерации, на котором, в частности, были озвучены официальные данные о числе безработных в России на конец, прогнозы о официальном числе безработных к концу этого года. Как сообщила Голикова, это число может составить около 3 миллионов человек. И в частности, Татьяна Голикова рассказала, что в министерство поступила заявка от Волжского автомобильного автозавода о планируемом сокращении еще более 3000 сотрудников. На Волжском автозаводе эту информацию сразу не то чтобы опровергли, но объяснили, что речь идет не об увольнении, а о переводе этих 3000 человек в другое подразделение завода. Так или иначе, на ВАЗе продолжает простаивать конвейер, на этот раз из-за проблем с поставкой комплектующих. Почему это происходит, рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
Как пояснили в пресс-службе Волжского автозавода, главный конвейер был остановлен из-за проблем с поставками автокомпонентов. Комплектующие ВАЗу не поставила группа компаний СОК, которая обеспечивает до 40% потребностей автозавода. Также группа компаний СОК контролирует 9 предприятий, выпускающих для АвтоВАЗа детали двигателя, трансмиссии, осветительные приборы и элементы интерьера. С февраля на ВАЗе с помощью денег оплачивают только 30% стоимости закупаемых деталей. Остальные 70% оплачиваются с помощью вексельной системы оплаты. Это не устраивает поставщиков, комплектующих для Волжского автозавода. По словам президента ОАО «АвтоВАЗ» Бориса Алешина, давно назрела необходимость государственной поддержки Волжского автозавода.
Только правительство. Они способны в эту трудную минуту поддержать предприятие. Прежде всего, поддерживать потребительский спрос, поддерживать рабочие места, как минимум у себя, а то и по всей отрасли.
Недовольство рабочих Волжского автозавода вызвало озвученное 4 марта на пленарном заседании в Совете Федерации министром здравоохранения и социального развития Татьяной Голиковой информация о том, что АвтоВАЗ в ближайшее время планирует уволить свыше 3000 человек. В пресс-службе автозавода пояснили, что речь идет о выделении из структуры завода комбината общественного питания. Именно о его сотрудниках, которые перейдут на работу в общество с ограниченной ответственностью корпус групп «Волгодон» и идет речь. При этом в случае отказа от перехода на новую работу рабочим будет предложено перейти на вакантные места на Волжском автозаводе. Независимый профсоюз рабочих Волжского автозавода «Единство» предложил создать антикризисные комитеты с участием профсоюзов для контроля за использованием финансовых средств предприятий, которые передает правительство. Однако ни правительство, ни работодатель не хотят слышать рабочих. Предложение независимого профсоюза игнорируется, а вазовцы боятся потерять работу, сообщил самарский правозащитник Владимир Семенов.
Профсоюзы слабы потому, что у нас в стране в течение долгих лет общество было отучаемо от того, чтобы проявлять свою самостоятельность. Люди просто отучились бороться за свои права. На мой взгляд, собственно, сейчас и само понятие независимые профсоюзы, оно достаточно условно. Влияние власти на все что угодно очень велико. Поэтому не нужно бояться того, что власть и работодатель будет отстаивать свою позицию, это естественно. Ну, а рабочим надо упорно отстаивать свою позицию.
В ближайшее время на Волжском автозаводе состоится собрание дирекции и профсоюза рабочих, чтобы совместно решить, как избежать сокращений во время экономического кризиса. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Как, по вашему мнению, кризис скажется на состоянии российского автопрома? Мы попросили нашего корреспондента Оксану Загребневу задать этот вопрос прохожим на улицах Липецка.
Кризис вообще на автопроме отразится достаточно серьезно. Тому подтверждение, закрывшиеся многие заводы, как Opel, так и такие гиганты, как Volkswagen, BMW приостановила тоже выпуск автомобилей. Поэтому кризис на автопроме в целом скажется, конечно, отрицательно, но российский автопром где-то может даже выиграть.
Я думаю, что отечественный автопром потерпит крах в связи с кризисом, потому что я особо раньше не пользовался популярностью отечественного автопрома. Так и сейчас начинают повышать цены на автомобили. Я считаю, что спрос на отечественные автомобили упадет, так как начали пользоваться популярностью автомобили, собираемые в России под зарубежными марками, которые более качественные, более скоростные и по всем показателям превышают наш отечественный автопром.
Знаете, я уже почти год езжу на 14-й «Ладе», и сейчас могу сказать, что я очень жалею, что купила эту машину, потому что с каждого аванса или с каждой зарплаты мне приходится ехать в автосервис и оставлять там энную сумму денег. Сейчас я уже понимаю, что лучше бы тогда я купила какую-то даже подержанную, пусть иномарку. Поэтому я хочу сказать одно. Отразится кризис на отечественном автопроме бесспорно, и мне кажется, что у ситуации может быть только два развития. Либо наш российский автопром загнется совсем, и я не буду испытывать по этому поводу каких-либо сожалений, либо наши производители научатся, наконец, делать такие машины, которые будет хотеться покупать.
Кризис на российском автопроме, как это ни странно, может сказаться положительным образом. Потому что, во-первых, мы все знаем, что были введены повышения пошлин на иномарки, поэтому люди уже будут как-то стараться выбирать то, что подешевле, а следовательно, русские автомобили. А сами по себе отечественные автомобили в силу своих технических качеств, ну, как принято говорить, немного уступают европейским, но, тем не менее, они дешевле.
Кризис уже отразился на автопроме отечественном, потому что всем нам известен тот факт, что государство может нам выплачивать беспроцентный кредит для покупки отечественных автомобилей. То есть получается ситуация такая, что эти машины не продаются вообще. Вообще во времена кризиса машины это не то, что нужно приобретать в первую очередь. Все, что дороже 50 рублей стоит, производители подобной продукции будут ощущать этот кризис непосредственно.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, как, по вашему мнению, кризис скажется на российском автопроме. Оксана Загребнева для Радио Свобода. Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас новости культуры и комментарии. У микрофона Ярослав Шимов и Дмитрий Волчек.
Голливудская звезда Мэтт Дэймон посетил лагеря беженцев из Зимбабве на границе этой страны с ЮАР. Актер сказал, что потрясен и опечален судьбами беженцев, с которыми он разговаривал, и призвал лидеров соседних стран принять экстренные меры. Примерно 3 миллиона человек покинули Зимбабве, где не хватает продуктов, и началась эпидемия холеры. На 87-м году жизни в Праге скончался поэт, переводчик и участник диссидентского движения Ян Владислав. В начале 40-х годов он опубликовал две книги стихов и переводы сонетов Шекспира. В 1948 году, после прихода к власти коммунистов, Владислав был исключен из университета, а тираж его третьего сборника был уничтожен по политическим причинам. В ЧССР его стихи не публиковали, и Владислав зарабатывал на жизнь переводами, в том числе и с русского языка. Китайское телевидение сообщило о том, что знаменитый режиссер Чжан Имоу будет снимать фильм, посвященный 60-летию КНР. В прошлом году Чжан Имоу руководил постановкой церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Пекине. Он также получил предложение организовать пиротехническое шоу по случаю 60-й годовщины создания КНР, которое будет отмечаться 1 октября. Сеть книжных магазинов «Букбери» подала заявление о банкротстве в арбитражный суд Москвы в связи с невозможностью погашения долгов. В общей сложности сети предъявлено 40 исков на сумму 180 миллионов рублей. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Если магазин ужаснее книжного супермаркета, от вида этих бесконечных полок и тумб с выкладкой бестселлеров начинается приступ паники. Для кого и зачем производят все эти миллионы экземпляров детективов и любовных романов, кулинарных справочников и пособий по самоусовершенствованию, путеводителей и учебников? Сколько книг пролистают один раз или купят и не прочтут, сколько сразу отправят на свалку? Истребление лесов, архаичная технология печати, гигантские наценки, разоряющие издательства, читателя и покупателя. Кажется, в книгопроизводстве и книготорговле нет ничего заслуживающего похвалы. На конференции Wharton Business Technology, прошедшей в конце февраля, компания Microsoft представила ролик о технологиях 2019 года. В офисах и жилых домах следующего десятилетия вы не увидите ни единого листочка бумаги. Ясно, что в скором времени производство бумажных книг прекратится, останутся лишь типографии для индивидуальных заказов. Электронные книги приобретают все большую популярность, совершенствуются и устройства для их чтения. Лучшее на сегодняшний день – это Kindle, выпускаемый магазином Amazon. Кризис, разоряющий бессмысленные книжные супермаркеты, можно только приветствовать. Он приближает прекрасное время, когда вселенская библиотека будет умещаться в кармане.
Рассказывал Дмитрий Волчек. А сейчас еще об одной книге. Книге, вокруг которой разразился нешуточный скандал. Речь идет о русском издании труда известного британского историка, профессора Лондонского университета Орландо Файджеса. Она называется «Шепчущаяся. Частная жизнь сталинской России». Книга Файджеса очень известна в западном мире, как и его первое сочинение о русской истории и культуре «Наташа's Dance». Она переведена на 20 языков, постоянно рецензируется. В том числе, кстати, мы в свое время говорили о ней на волнах «Радио Свобода». Московское издательство «Аттикус», которое было намерено издать «Шепчущихся», заявило, что отказывается от этого проекта по экономическим соображениям, сославшись на кризис. В ответ Файджес опубликовал в британской газете «Гардиан» свой текст, в котором дал понять, что считает отказ от русского издания его труда по советской истории политически мотивированным. У микрофона «Свободы» корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Разразился скандал вокруг русского издания книги известного британского историка, профессора Лондонского университета Орландо Файджеса «The Whispers. Private Life of in Stalin's Russia» – «Шепчущаяся частная жизнь сталинской России». Книга Файджеса очень известна в западном мире, как и его первое сочинение о русской истории и культуре «Наташа's Dance». Московское издательство «Аттикус», которое было намерено издать «Шепчущихся», заявило, что отказывается от этого проекта по экономическим соображениям, сославшись на кризис. В ответ Файджес опубликовал в британской газете «Гардиан» свой текст, в котором дал понять, что считает отказ от русского издания его труда по советской истории политически мотивированным. Историк напоминает, что в нынешней России власти пытаются всячески реабилитировать Сталина, сделать его имя популярным, а историков и правозащитников, которые исследуют эпоху репрессий, преследуют. В качестве примера Файджес приводит обыск в петербургском отделении общества «Мемориал», а на материалах из «Мемориала» основано, как пишет Файджес, треть его исследования. Мы попытались разобраться в этой истории и выслушать все стороны этого конфликта. Начнем с автора книги Орландо Файджеса. С ним побеседовала наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Понятно, что я разочарован. Я принял к сведению экономические объяснения издательства. Однако подозреваю, что подлинной причиной отказа стало несоответствие публикации такой книги, как «Шепчущиеся» в нынешнем политическом климате России. В частности, я связываю это с проводимой в России кампанией по возвеличиванию Сталина и с полицейским налетом на петербургское отделение общества «Мемориал», которое помогало мне в сборе материала для книги. Во время налета был конфискован архив «Мемориала», в частности, все мои материалы, которые я там держал и которые вошли в книгу. Российские власти хотели бы, чтобы русский народ не испытывал никаких угрызений совести по поводу преступлений Сталина. Думаю, что издательство «Аттикус» испытывает давление на этот счет, и поэтому подписанный обеими сторонами контракт был аннулирован. Теперь другой взгляд на эту историю. Корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова поговорила с Аркадием Ветруком, генеральным директором издательства «Аттикус».
Мы не хотели бы выпускать эту книгу. Даже не то, что не хотели, а не можем. У нас в издательстве работала группа редакторов, которые покинули компанию. Именно эта группа отбирала данную книгу для публикации. Кроме всего прочего, книга достаточно дорогая в изготовлении.
Файджес утверждает, что причины невыхода книги в вашем издательстве политические. Возможно ли такое, чтобы вам позвонили из Кремля и запретили выпускать книгу?
Мне никто ни разу не звонил и не запрещал издавать никакую книжку. Все решения мы принимаем, базируясь на наших экономических каких-то там ожиданиях успеха выхода той или иной книги и специфики нашего издательства.
Орландо Файджес упоминает российскую организацию «Мемориал», на материалах которой основана значительная часть его исследования. Руководитель «Мемориала» Арсений Рогинский считает, что в этом случае политики просто просто-напросто нет.
У меня, да и у мемориала в целом, довольно много претензий к нашей власти по поводу ее политики в области исторической памяти. По поводу многих действий, которые ведут в конечном счете к тому, что фигура Сталина там получает неподобающее ей громадное значение в общественном сознании. Но мне кажется, ни то, ни другое, ни третье к данному случаю не имеет отношения. Это не имеет никакого отношения к обыску в мемориале, на чем настаивает господин Орландо Файджес.
Сказал в интервью нашему радио руководитель общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
О скандале вокруг русского издания книги Орландо Файджеса «Шепчущаяся частная жизнь сталинской России» рассказывал Кирилл Кобрин. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут. Главные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится предварительное слушание по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Назрани, Ингушетии, при обстреле блокпоста на федеральной трассе «Кавказ» тяжело ранен сержант ОМОНа. Защита Светланы Бахминой не намерена обжаловать решение суда Мордовии о переносе в Преображенский суд Москвы рассмотрение вопроса о ее условно-досрочном освобождении. Власти Судана выдворили из страны сотрудников 10 крупнейших международных гуманитарных миссий. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана приветствует решение афганских властей оставить 20 августа днем президентских выборов. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Главные новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Мэр Москвы не одобрил идеи ежегодных отчетов правительства города перед депутатами Мосгордумы. Юрий Лужков вынес отрицательное заключение на проект закона о внесении соответствующих поправок в устав города. С такой инициативой выступала фракция «Яблоко». Мэр заявил, что эта инициатива противоречит конституционному принципу разделения властей. А Сергей Митрохин сослался на недавно принятые поправки к Конституции, по которым правительство России обязано ежегодно представлять отчет государству. Думе. Петербург. Депутаты Законодательного собрания рассмотрели обращение к президенту Российской Федерации с предложением учредить новый общероссийский праздник «День семьи, любви и верности», отмечать его 8 июля, в день почитания святых Петра и Февронии, в противовес, цитата, «коммерциализированному буржуазному празднику 14 февраля, Дню Святого Валентина». Москва. Неукомплектованность кадрами заставила столичную ГУВД обратиться в службу занятости, а в ходе пресс-конференции замначальника ГУВД Вячеслав Козлов рассказал, что в период кризиса москвичей, потерявших работу, ждут в милиции. Нехватка кадров особенно ощущается в патрульно-постовой службе, где платят не менее 20 тысяч рублей.
В настоящее время, значит, у нас вот в московской милиции не комплект. Соток нам не идут. Безработных мы их не видим особо. Сейчас сотрудник милиции у нас получает 21 тысячу рублей. Значит, поэтому мы надеемся, что вот молодые ребята придут и будут работать в наших рядах.
Петербург. Для улучшения работы по вывозу мусора городские власти предполагают создать управление по сбору и утилизации мусора. Как рассказал журналистам вице-губернатор Александр Вахмистров, пока эти полномочия распределены по разным структурам администрации. Москва. Мособлсберком сообщает о все новых нарушениях на выборах 1 марта. В частности, избиратели жалуются на несоблюдение тайны персональных данных. В ходе массовой рассылки на мобильные телефоны и смс-сообщений жители одного из районов призывали голосовать за одного из кандидатов. В другом районе могут назвать некорректную агитацию листовками, где кандидат в депутаты был изображен вместе с американским президентом Бараком Обамой. В Мособлсберкоме считают такой ход нарушением, поскольку не было письменного согласия изображаемого. Петербург. День Достоевского и День Чайковского появятся в Петербурге. Эти дни станут частью масштабного проекта по укреплению международного имиджа города. Москва. По данным Департамента потребительского рынка и услуг, почти 400 бань и прачечных из 1700 открытых в прошлом году закрылись. Центры бытовых услуг не пользовались особой популярностью из-за высоких цен и до кризиса, которые пока не замечают в парикмахерских, салонах красоты, а также в сервисных центрах по ремонту техники. Новости Москвы и Петербурга. 5 марта. Вера Володина.
Еще об одной московской новости расскажем подробнее. Число иностранцев, приехавших в российскую столицу с начала этого года, увеличилось на 17% по сравнению с прошлым. Из 190 тысяч зарегистрированных гостей, 32 тысячи уже трудоустроены. Об этом сообщил руководитель столичного департамента труда и занятости Олег Нестеребский. Заявленную статистику с экспертами обсудила Тамара Леленкова.
Опубликованная Департаментом труда и занятости города Москвы статистика на первый взгляд показалась неожиданной. В конце 2008 года власти почти вдвое сократили квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Однако руководитель Центра социальной политики Российской академии наук Евгений Гантмахер считает, что этот процесс вполне закономерен.
Объяснение достаточно простое на самом деле. Дело в том, что кризис в первую очередь коснулся провинции. И у нас ведь гастарбайтеры работали не только в Москве, Петербурге, но и во многих регионах России. Ну, прежде всего где? Прежде всего, конечно, это строительство и торговля. Когда в регионах начались сложности, когда там стали закрываться рабочие места, вот которые занимали, то они перед тем, как уехать домой, они пробуют найти работу, конечно, в крупных городах. Потому что в их представлении, и это часто совпадает с реальной действительностью, в крупном городе, особенно в таких больших городах, как Москва, мегаполисах, какие-то рабочие места есть, причем любые. Понятно, что если они там работали, допустим, в строительстве, эти люди, то они здесь согласны работать и в коммунальном хозяйстве, и частным образом ремонтировать квартиры, делать что угодно, потому что работа в России для этих людей – это единственный источник существования не только их, но и их семей.
Бедственное положение многих мигрантов, обострившееся в период кризиса, дает повод говорить об их криминализации. Председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова считает такие предположения необоснованными.
На мигрантов можно сейчас напускать всех, что называется, собак, говорить об их какой-то увеличившейся преступности, вот процент преступности мигрантов среди общего количества преступлений. На самом деле сейчас последнее сведение Министерства внутренних дел 3%, не более сегодня, ну чуть-чуть, может быть, по России, но в Москве действительно чуть больше, 5-6% преступлений среди общего количества приходится на мигрантов, но основная часть, вот приехали больше, чем надо, не получат работу, будут голодать, уедут, денег не будет, пешком уйдут, с пересадками какими-то, на электричках.
Руководитель лаборатории анализа и прогнозирования миграции Института народохозяйственного прогнозирования РАН Жанна Заянчковская полагает, что проблемы в Москве с работающими мигрантами связаны с бюрократией.
Безусловно, по Москве тенденция другая, чем по России. По России сократилось количество въехавших и количество тех, кто получил трудовые карты. А то, что вот количество в Москве мигрантов, которые получили разрешение на работу, сократилось. Вот 32 тысячи называют, еще 34 тысячи, но это одного порядка величина. Это меньше, чем в прошлом году. Я думаю, что решающую роль здесь, во-первых, дополнительный бюрократический барьер, который введен, что теперь разрешение на работу выдается на 90 дней, на 3 месяца, а не на 6 месяцев. И второй важный фактор – это, конечно, кризис. Потому что налоги на мигрантов очень большие. Московская администрация все время ратует, выступает за то, чтобы пропорцию мигрантов, привлекаемых в Москву, изменить еще больше в пользу мигрантов из российских регионов. По сути, мы хотим на работодателя переложить функции службы занятости.
Кроме того, чиновники обсуждают возможность введения платных квот на иностранных работников, чтобы заставить работодателей предпочесть мигрантов из российских регионов. Однако эта мера вряд ли увеличит количество рабочих мест, во всяком случае официально заявленных. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
А завершит утренний выпуск программы «Время свободы» репортаж из Соединенных Штатов Америки, которым мы продолжим рассказывать об антикризисных шагах новой администрации президента США Барака Обамы. На этот раз сообщается, что он взял под пристальный контроль систему заключения государственных контрактов в надежде положить конец разбазариванию средств из государственной казны. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Президент Барак Обама подписал в среду меморандум, направленный на ежегодную экономию 40 миллиардов долларов налогоплательщиков. Меморандум содержит распоряжение о тщательном пересмотре того, что президент назвал испорченной системой заключения государственных контрактов. Настало время покончить с этим расточительством и с этой неэффективностью. Для правительства настало время вкладывать деньги только в то, что работает. Президент сказал, что страна должна переломить ситуацию, покончив с эрой финансовой безответственности с целью устойчивого экономического оздоровления, укрепления подотчетности и избежания ситуации, в которой наши дети останутся с горой долгов. На прошлой неделе Обама представил Конгрессу основные направления федерального бюджета на 2010 год, с помощью которых президент надеется вдвое сократить бюджетный дефицит к концу своего срока в Белом доме. Реформа системы заключения правительственных контрактов является частью этого замысла президента. Обама напомнил о проваленных федеральных контрактах для Ирака, зданиях, которые никогда не были построены, работах, которые никогда не были выполнены, и даже о компаниях, которые, по его выражению, только снимают сливки с выгодных подрядов. По словам Обамы, за 8 лет правления администрации Буша объем правительственных подрядов удвоился, их общая стоимость превысила полтриллиона долларов, и это часто сопровождалось отсутствием отчетности. Десяткам исполнителей военных подрядов предъявлены обвинения во взяточничестве и мошенничестве в ходе продолжающегося расследования Министерства юстиции. Мошенничество было особенно широко распространено после начала военных действий в Афганистане и Ираке, когда миллиарды долларов тратились быстро и часто бесконтрольно. Остановившись на расходах на новые системы вооружений, президент Обама отметил, что хотя сделает все возможное, чтобы защитить американский народ, я отвергаю фальшивую дилемму между необходимостью обеспечить безопасность страны и щедрой тратой миллиардов долларов налогоплательщиков. Я утверждаю, что в реальности выбор лежит между расходами на безопасность американцев и расходами, направленными на обогащение подрядчика оборонной отрасли.
Из Вашингтона передавал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Мы завершаем выпуск утренней программы «Время свободы». Для вас ее провел Марк Крутов, продюсеры Олег Львов и Александр Орлов-Сокольский. А через несколько минут после выпуска новостей не пропустите повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. О причинах затягивания вопроса о решении судьбы Светланы Бахминой беседа с правозащитником Валерией Новодворской. Слушайте Радио Свобода. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сами вырыли для себя глубокую яму. Было принято множество неверных решений.
Они появились в масках с гранатометами и ручными гранатами.
Сейчас, наверное, еще не принято решение, чем это все закончится.
Формально Владимир Огрызко лишился кресла из-за поражения Киева в судебном споре с Букарестом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир –